Глава вторая. Колесников. Между тем, Толя вышел на бульвар открытий. Под его ногами, пока их не успели убрать роботы, шуршали сухие желтые лепестки акаций. Мимо него, с тонким мелодичным свистом, проносились остроносые многоцветные автолеты. Из них высовывались желтые лица японцев, индианок с огненной земли, белозубых негров из окрестностей африканского озера Чад, белокурых спокойных норвежцев. Во все глаза смотрели они на город Сапфирный, который лежал у красивейшей сапфировой бухты с золотистыми песчаными пляжами. Вода бухты была прозрачная, прохладная, она ласково подхватывала и несла купальщиков, и, говорили, в один день снимала годовую усталость. И, наработавшись, люди всех континентов Земли спешили сюда хотя бы на недельку. И были еще в этом городе, на его зеленых холмах, развалины легендарной генуэзской крепости незапамятных времен, когда на земле было рабство. Тогда здесь шумел невольничий рынок, и за медные, серебряные и золотые монеты с властными профилями римских и византийских императоров богачи могли купить красивую девушку или юношу, взятых в плен во время разбойничьих набегов. Сейчас в их городе и на всей земле ничего не продают. Деньги остались только под стеклом музеев, и приезжающие сюда люди с грустью и недоумением смотрят на эти высокие, позеленевшие зубцы выветренных, крошащихся стен крепости, на некогда грозные бойницы, которые теперь приступом берут веселые ласточки. И еще люди приезжают в их город, чтобы сходить в удивительный, пока что единственный в мире музей Астрова, прославленного художника, уроженца этого города, который писал на тонких металлических листах особыми, несмываемыми вечными красками подводные пейзажи сапфировой бухты с морскими звездами на тускло-зеленых скалах, с таинственным мерцанием глубин, с бликами проникающего сверху солнца, с загадочной тенью полуразрушенного громадного черного вулкана, стоявшего на берегу. Из него, который уже век, море вымывает редкостные по красоте драгоценные камешки, о которых мечтают девочки, девушки, женщины и даже старушки всех континентов Земли. Но Толя шел по этому великолепному зеленому городу, и ему было не до пляжей и синевы его сапфировой бухты. Он шел потупясь, и время от времени над ним раздавался жаркий скользящий свист. И тогда он резко вскидывал голову. С окраины города, где был космодром, один за другим стартовали и уходили во вселенную звездолеты. Вдруг Толя заметил Леночку. Она шла навстречу ему в коротеньком серебристом платье и, склонив голову, читала какую-то книгу. При этом ее длинные светлые волосы сжимались и разжимались, как тугие пружинки, и касались страниц раскрытой книги. Толя остановился. Леночка, конечно, не замечала его. Между тем, прямо на Толю, негромко жужжа моторами, двигался невысокий треугольный робот из красной пластмассы и тщательно подбирал с асфальта лепестки акации. Терпеливо, постояв возле Толи, поморгал зеленым электроглазом, чтобы он отошел, и разрешил роботу втянуть в себя лепестки, лежавшие под Толиными подошвами. Толя разрешил ему, и робот, сказав «спасибо», деликатно двинулся дальше. Ребята в их городе привыкли к роботам, и Толя не обратил на него ни малейшего внимания. Но он по-прежнему не мог оторвать глаз от Леночки. Значит, она не дома, и Жора напрасно вел наблюдение за ее окнами. Толе хотелось броситься к ней, спросить, как дела в балетной школе, где она училась, рассказать ей что-нибудь смешное, позвать к причалу, забитому бело-голубыми прогулочными подводными и надводными ракетоплавами, или сходить к стеклянной башне рыбной фермы «Серебряная Кефаль», которой заведует ее мама. Но броситься к Леночке и куда-нибудь позвать ее было невозможно. Невозможно потому, что нос и большие Толины уши были отвратительно усеяны мелкими рыжими веснушками, и было их столько, отец прав, не сосчитать. Они были только на носу и ушах, и больше нигде, и это было ужасно. Нос и уши поэтому резко выделялись, и, конечно, это видели все, и особенно девчонки. Леночка прошла мимо, а Толя поплелся дальше. Он не услышал, как рядом с ним остановился маленький, сверкающий синим лаком автолет. И лишь когда Толю окликнули из кабины, он прямо-таки подпрыгнул от неожиданности. «Ты чего один?» Колесников поднял на лоб зеленоватые очки. Толя шел дальше. Он не хотел объяснять, что лучшие друзья его разъехались в разные точки земли, а Сережа — за ее пределы. «А нос почему повесил? «Смотри, поцарапаешь об асфальт!» Толя даже не улыбнулся. «Значит, ты не скажешь!» Толя промолчал. Он не хотел говорить с Колесниковым еще и потому, что тот был резок, грубоват и держался надменно, что по сравнению с ним добродушный и веселый Жора Обжора. И было непостижимо, почему Колесников такой. Чего ему не хватало? Во дворе его звали только по фамилии, или, когда он чем-то досаждал ребятам, обзывали колесом. Он был на 2 года старше Толика и его приятелей, но чрезвычайно мал ростом, и, наверное, из-за этого он недолюбливал всех, кто выше его хоть на сантиметр. А выше его были почти все ребята, даже девчонки. Однако он здорово разбирался в технике, запросто ремонтировал любые домашние машины и роботов и даже переделывал их, заставляя работать по своей программе. Один ходил и чистил двор, и при этом хрипло и страшно ругался. «Найду и сожру я ленивца обжору, оставлю от жоры я косточек гору». Другой робот, в обязанность которого входила поливка двора и цветов, незаметно подкрадывался к сидевшим во дворе на скамейках и почти в упор пускал в них тугую струю холодной воды. Колесникову сильно влетало за это. И Жорин отец брал расшалившихся роботов в свою мастерскую. Гаечным ключом, отвертками и паяльником выбивал из них дурь и заново учил заниматься полезной деятельностью. Кроме всего, Колесников был отменным автолетогонщиком, трижды завоевывал кубок отваги и скорости на детских автолетных гонках в Сапфирном. У нескольких ребят из их дома были свои маленькие автолеты, но лишь у Колесникова был особый, сверхскоростной, и права на вождение его. Колесников вылез из машины. Коренастый, в кожаных штанах с молниями на карманах, в безрукавке из плотной серой ткани, он подвигал затекшими ногами, точно не один час уже носился по улицам города, и спросил: «Ленку не встречал?» Так вот, почему Колесников рыскал по всему городу. Толя не захотел помочь ему, но и соврать не мог. И поэтому он угрюмо молчал. «Значит, не видел. Я вчера обещал ей...» Толя отвернулся от него и быстро пошел по тротуару. «Могу подвезти! Садись!» Колесников, прихрамывая, пошел за ним. Шел он неуклюже, потому что редко ходил пешком, но серые глаза его были хитрые и лихие. «Спасибо. Как-нибудь сам». Толя пошел еще быстрее. Он, как и все ребята из их дома, сторонился Колесникова, но полгода назад тот просто поразил его. Нет, не победами в гонках. К ним Толя был равнодушен. Случилось вот что. Колесников тайком пробрался в звездолет, уходивший за пределы Солнечной системы, в складской отсек. И, наверное, единственный из всех мальчишек Земли, а о девчонках и говорить не приходится, зайцем посетил сразу 5 отдаленных планет и привез оттуда много сувениров. Правда, за этот полет он по прибытии на Землю был сильно наказан. Ему запретили год бывать даже на ближних планетах. Но Толя готов был принять в 100 раз более строгое наказание, лишь бы побывать там. Но разве мог он осмелиться на такое? У Толи даже не было своего автолета, потому что он был рассеян и никак не мог заучить всех правил вождения, назначения всех циферблатов и клавишей на приборном щитке, и ему поэтому не выдавали права. Колесников вернулся к машине, сел в нее, догнал Толю и поехал у края тротуара, опережая Толю на каких-нибудь 0,5 метра. Его маленькие крепкие руки со следами смазочного масла и старых порезов легко и небрежно сжимали штурвал. «Ты что, обиделся?» — мягко, почти ласково спросил Колесников. «Нет». «Ну так садись, съездим и скупаемся. Жарища-то какая!» Толя кинул на него взгляд. Глаза у Колесникова, сидевшего за штурвалом, смотрели еще более ласково. «Что с ним? Подобрел? Но из-за чего? Ведь Толя за ночь не стал ниже ростом и по-прежнему не был силен в технике». «Я не хочу купаться», — сказал Толя. «Как знаешь. Вчера, между прочим, мы с отцом были у дяди Артема, и он рассказывал нам о планете П-471». Толя сразу забыл обо всем на свете и пошел совсем тихо. И даже незаметно приблизился к краю тротуара, чтобы лучше слышать все, что Колесников скажет дальше. —